уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 сентября. Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Сегодня уже два руководителя субъектов федерации заявили о том, что они готовятся уходить в отставку. Ну, то есть, либо да, уже написали
да,
заявление.
Да, эта отставка еще не была подтверждена, во всяком случае, когда я садился в метро.
Да, в два часа ждали, что сегодня, как и вчера, как и позавчера, в два часа объявят. Нет, не объявили. Это какой-то новый поворот?
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Дело в том, что свои отставки объявили люди, фамилии которых называли в числе возможных отставников. Согласованных действий с Кремлем, несогласованное, время покажет, но есть версия, что несогласованное, что губернаторы заявляют об отставке просто потому, что не хотят сидеть на чемоданах и ждать, когда же на них свалится дамоклов меч. Для губернатора Красноярского края, весьма заслуженного человека, да, бывшего полпреда Сибирского федерального округа, бывшего губернатора Новосибирской области, для главы Дагестана, тоже очень уважаемого человека, видимо, это ожидание показалось мучительным. Может быть, они немножко поторопили события.
Но это в некотором смысле нарушение дисциплины?
В некотором смысле, да.
То есть Нет, ну мы же видели, как губернатор Меркушкин был тут же назначен.
Да, но назначен подальше от Мордовии, да? Для того, чтобы, видимо, он не вернулся в Саранск. Потому что новый глава Мордовии, ну, относительно новый, недавно избранный второй раз, может по этому поводу сильно переживать. Центр конгресса угро-финского находится в Эстонии, в Таллине. То есть Меркушкину предложено поехать в Таллин. Хотя, замечу, поехав в Таллин, он получает статус посла, дипломатический статус, который позволяет ему без ценза оседлости стать сенатором от любого российского региона.
Вы полагаете, что в ближайшее время мы можем увидеть Меркушкина уже сенатором?
В ближайшее время, может быть, и нет, но думаю, что такие переговоры он наверняка ведет. Или за него ведут. Он все-таки человек весьма заслуженный. Я думаю, что год-два он может себя как-то проявить на почве выстраивания отношений финно-угорских народов, да, выстраивая отношения с эстонцами, венграми, финнами. А в дальнейшем, наверное, для него самое приятное было бы стать сенатором.
Хорошо. Толоконский и Абдулатипов, вот так поведя себя, они в некотором смысле отказались от продолжения карьеры?
Я думаю, что продолжение карьеры в любом случае возможно, только где. Да, можно, например, бизнесом заняться в случае Толоконского. Серьезный, солидный человек. Кстати, показатели Красноярского края очень неплохие. Говорить о каких-то серьезных провалах там не приходится. Ну, за исключением, может быть, выборных кампаний. Вот, есть там такой феномен Анатолий Быков, который заставляет любой кирпич летать, да, и благодаря которому патриоты России там расцвели пышным светом. А если говорить о Абдулатипове, понимаете, для него занятие сейчас проблемами Дагестана это очень тяжелый груз и очень большая ответственность. Человек может просто устать. В конце концов, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что статус губернаторов сейчас глав регионов, потому что в данном случае мы речь идет о главе, ну и губернаторов, невысок. И, например, тот же Абдулатипов, скажем, в отношениях с силовиками дагестанскими, федеральными, не первую скрипку играет. И есть серьезная проблема падения вообще статуса губернатора, знаете, по этому поводу я вот тут уже в Фейсбуке пошутил, как ситуация будет выглядеть через год, через два. Губернатора хотите? Что вы, не хочу. Не хотите, заплатите? Сколько надо, заплачу. Да, то есть скоро откупаться будут от этого
Но вы говорите о невысоком статусе губернаторов, но подобного рода отставки, они ведь еще ниже делают этот статус. Формально они все уходят по собственному желанию, но так не бывает, чтобы каждый день в 2 часа у человека появлялось желание.
Да, с одной стороны, необходимо обновление, ротация нужна, да, и понятно, что президенту хочется войти в новый срок с молодыми технократами, с теми людьми, которые обязаны ему и только ему, лично ему, а не с теми, кто состоялся до него. То есть, в принципе, система управления меняется, исполнительность и лояльность, лояльность и исполнительность. Кто лежит в замене сейчас? Давайте посмотрим шансов. Да, понятно, возрастной губернатор, но серьезных провалов и в Нижегородской области тоже нет. Старожил, между прочим, в Википедии написано «советский и российский государственный деятель», потому что он был еще секретарем первого секретаря райкома партии в Москве, секретарем МГК КПСС. Понятно, что другая эпоха. Люди, эпоха заканчивается, да, начинается что-то новое, новая кадровая политика, президент хочет окружить себя людьми помоложе, идет омоложение, но я так раз считаю, что рассматривать возраст как критерий не совсем правильно, да, ну, есть противоречие между желанием, например, повысить пенсионный возраст, да, и омоложением губернаторского корпуса. Если мы посмотрим на мировые тенденции, люди занимают высокие посты и в 70, и в 80, и находятся в здравом уме и хорошей памяти.
Хорошо, то, что Шанцеву 70, или то, что Абдулатипову 71, он сам об этом упоминал сегодня в разговоре с нашим корреспондентом, не это главное. Тогда по-другому попытаемся посмотреть. То, что Меркушкин там был не местный, то, что Толоконский там был не местный, может быть, в этом причина?
Ну, Меркушкина действительно своим так и не считали. Кстати, некоторые критики Толоконского, оппозиционные СМИ писали, что Толоконский так и не стал для нас своим, но я бы не стал сравнивать эти два случая. Если говорить о Меркушкине, то в день его отставки, говорят, машины гудели на улицах, а в ресторанах были заказаны, раскуплены все места, там праздновали уход Меркушкина.
Только что мы разговаривали буквально несколько минут назад с бывшим депутатом красноярским Носовым, он утверждает, что красноярцы сегодня счастливы.
Красноярск не так все однозначно. То есть все-таки, кстати, Меркушкин получил на выборах 93% в Самаре, которая сейчас ликует и празднует. В Красноярске не так все однозначно. То есть элиты, да, элиты могут быть довольны, потому что хотели бы кого-то другого, своего. Что касается широких народных масс, понимаете, на самом деле Толоконский выглядел солидно, и таких глупостей, как Меркушкин, не делал. Хотя понятно, что у него были там враги и недоброжелатели, но вся проблема даже не в варягах. Например, Нижний Новгород варяга, может быть, встретит наоборот, с простертыми объятиями. Есть территория, где варяг нужен для того, чтобы преодолеть клановость в политике.
В свое время про того же Шанцева пытались говорить, что он варяг.
Да, он стал своим вполне. Кстати, когда он пришел в Нижегородскую область, он сделал очень правильное заявление. Первое, его спросили, вы с собой привезете команду москвичей? Он сказал, я с собой привезу только секретаря. Я привык с ней работать, никого больше. Не знаю, как было на самом деле, но это был правильный заход, да. Проблема не только в варягах. Проблема в том, что есть общее ухудшение социального самочувствия, есть социально-экономические проблемы. Но как раз Красноярск не выглядел плохо на общем фоне. И Нижний Новгород, может быть, конечно, заслужит большего, но я не сказал бы, что он тоже очень плохо выглядел. Если говорить о общих тенденциях, ну, посмотрите, все эти регионы объединяют что? Во-первых, губернаторы возрастные, во-вторых, регионы электорально значимые. Ну, Дагестан, может быть, не столь электорально значим, но Красноярский край, Самарская область, Нижегородская область – это регионы, где очень много избирателей, которые в марте понадобятся для обеспечения явки и результата.
Хорошо, то есть новые исполняющие обязанности, да, они будут обеспечивать результат или явку?
Они будут обеспечивать явку в первую очередь. Результат получится сам собой, я думаю, потому что если люди пойдут на избирательные участки, скорее всего, они проголосуют за Путина. Где-то был запрос на обновление, запрос надо реализовывать, где-то губернатор не контролировал электоральные процессы, где-то слишком увлекались администрированием. Кстати, вот по поводу Шанца, при всем при том, что он глыба матерого человечища, а кандидата КПРФ на выбор губернатора в Нижегородской области не пустили, почему-то Шанц его испугался. Казалось бы, если он так прочно сидел и так уверенно себя чувствовал. Если вспомнить Меркушкина, Можно вспомнить мордовские результаты, да, даже последние, и традиции, электоральная аномалия, да. А если вспомнить Меркушкина, то любил он злоупотребить административным ресурсом. А поскольку сейчас к выборам требования какие? Законность, легитимность, то новые в Рио должны будут избавиться от тех проблем, которые были связаны с административными перегибами, обеспечить прохождение выборной кампании без скандалов.
Хорошо, допустим, есть возрастной, есть губернатор, который злоупотребляет. Ну, когда вы говорите об административном ресурсе
есть
во время выборов.
Есть внутриэтные конфликты, да, допустим.
Есть еще одна область, она называется Кемеровская. Там возрастной губернатор. Там все хорошо с административным ресурсом, если верить, во всяком случае, да. Людям, которые рассказывают о том, как там организовывают выборы, но пока про Тулеева никто не говорит.
Но ссоры ЗСБ никто не выносит. И что касается Тулеева, то данные соцопросов, проводимых не только кемеровскими социологами, кемеровские социологи, наверное, сделают все, чтобы там Тулеев выглядел хорошо. Данные реальных соцопросов показывают, что 2/3 населения Кемеровской области за то, чтобы Тулеев оставался. Это раз. Он обеспечит полную управляемость. Во-вторых, видимо, у него есть какие-то заслуги, несопоставимые со слугами других. Да? То есть он для Родины значит больше. А в-третьих, коллективно Тулеев обеспечит, гарантирует там стабильность и нормальное прохождение.
А коллективного выборов. Меркушкина при этом не существовало?
А коллективного Меркушкина не существовало.
Хорошо, дальше что будет? Во-первых, мы почему-то сегодня пока не получили никаких подтверждений о новых отставках.
Да, это вот самое интригующее.
Сколько действительно, с вашей точки зрения, может фамилий входить в этот пакет? И почему это пакетами?
Ну, еще несколько. Я бы этот пакет разбил на пакетики. То есть сперва речь шла о тяжеловесах и больших регионах, электорально значимых. Дойдет очередь и до регионов, где избирателей не так много, или где запрос на обновление еще выше, у губернаторов высокий антирейтинг, низкий рейтинг. То есть я бы не стал ставить на одну доску, скажем, Шанцева и Карлина, или Шанцева и Кошина. Карлин – это Алтайский край, Кошин – это Ненецкий автономный округ. Но есть проблемные территории, проблемные губернаторы. Назаров.
Это Омская область.
Омская область, да. Ну, можно еще вспомнить Ивановскую область, можно вспомнить Нау, можно вспомнить Алтайский край.
Вспоминали Новосибирскую
область. Новосибирскую область, да, где неоднозначное отношение к Городецкому.
И, кстати сказать, тоже возрастной губернатор получается.
Возрастной, да, возрастной. Ну, а дальше, вообще, в принципе, можно список и продолжить. Да, есть те, кто уже явно пересидел.
В этой связи, опять же, все эти люди, что бы вы ни говорили о том, какие проблемы с ними возникали, на выборах получали большинство, и большинство порядочное.
Да.
Получается, что выборы губернаторов не очень-то и нужны, потому что скорее те, кто приходит на место этих людей, как правило, получают большинство,
с этой мысли
и большинство
я к вам ехал,
порядочное.
Что если таким образом происходят отставки, то лучше от выборов вообще отказаться. Если таким образом происходят выборы, как безальтернативные, референдумные, если таким образом.
Ну, не совсем безальтернативные,
ставки,
как правило, альтернативы есть, но люди выбирают все равно того, кого рекомендовали.
Ну, давайте не будем преувеличивать. Альтернатива бывает нечасто, чаще всего кандидаты, выдвигаемые технически, парламентские партии сильных кандидатов не выдвигают, за власть бороться в регионах не хотят по целому ряду причин. А если появляется сильный кандидат, то. С ним происходит то, что произошло с Мархаевым в Бурятии. То есть он не проходит муниципальный фильтр. Поэтому, чем такие выборы, лучше никаких, честное слово. Лучше назначение, это будет честнее.
Давайте, хорошо, будем назначением называть то, что сейчас происходит. Вот назначенцы, которые появляются теперь...
Назначение одобрено народом. Да, народ на самом деле...
Народ просто одобряет
да,
это назначение.
Да, легитимирует это назначение, да.
Вот эти назначенцы, то, как их выбирают, то, кто приезжает в ту же Нижегородскую область, в Самарскую область, тот, кто поехал. С вашей... как это можно характеризовать? Здесь есть какие-то единые понимания того, почему...
На самом деле есть единое понимание, безусловно, да, то есть, ну, понятно, что каждый регион – это отдельная история, но есть и общие принципы. Сейчас шутят, что в Рио, в Самаре и в Рио в Нижнем даже внешне похожи, и если брать iPhone 10, вот, то один сможет разблокировать iPhone другого.
Ну, на фотографиях они действительно похожи,
но на самом
с этим
деле,
очень сложно спорить.
Они достаточно молоды, они прагматичные, они технократичные, они представляют новое поколение управленцев. Один все-таки в большей степени политик, потому что Азаров был мэром. Был мэром, но не только
мэром.
Он сделал конгресс муниципальных образований, он местный.
Он возвращается в Самару,
он возвращается,
а тот, который едет в Нижний Новгород, он приезжает
совершенно,
туда.
Совершенно верно. Он возвращается в Самару, приобретя большой политический опыт, выстроив все необходимые отношения. И, кстати, его назначение связывают с Чемизовым, с Ростехом. Самарская область, зона интересов Ростеха. Давайте вспомним Тольятти, например. Там не только Самара, есть Тольятти. Если говорить о нижегородском губернаторе, то это тоже связывают с Мантуровым министром, ну, понятно, он был замом промышленности и торговли, и с тем же Чемизовым, Ростехом. Промышленный регион, да, нужен человек, который знает, что такое проектный подход к управлению, вот, который может, который знаком с современными практиками повышения эффективности работы промышленных предприятий, которые занимались программами подзамещения, которые, собственно говоря, ведь главная тема на сегодняшний день – это даже не выборы. Выборы Владимира Ильича Путина пройдут в штатном режиме. Главная тема – это экономический рост.
Но
это...
подождите, если человека подбирают по принципу, чтобы он понимал, как работает промышленность в этом регионе...
Как работает все в этом регионе, по большому счету. То есть, как работает промышленность в этом...
Но он не знает региона, он не знает людей, которые живут... Тут несколько сразу вопросов от наших слушателей, мол, допустим, вот вместо Абдулатипова кто-то приедет, разве это не вызовет отторжение элиты?
Вы знаете, если... Я думаю, что многие дагестанцы и аварцы, и лезгины, и тавасаранцы, и кумыки вздохнули бы спокойно, если был бы... человек, стоящий над всем этим.
Генерал-губернатор?
Да, почему нет? И русские по национальности не встроены ни во что. Потому что все эти расклады, да, здесь мы дадим аварцам место, здесь лезгинам, здесь кумыкам, здесь нагайцам и так далее. Они воспроизводят архаичную систему. И людей все-таки нужно ценить не только по национальной принадлежности, но и по профессиональным достоинствам и качеством. Ну, этого не будет, конечно. Понятно, что будет выходец из Дагестана.
Но это исторически сложилось.
Интересно, кто. Интересно, кто.
Хорошо, Виталий пытается спорить по поводу вот этой истории с выборами. Он пишет, что смысла выборов губернатора нет, но он объясняет это тем, что есть губернаторы, которых поддерживает правящая партия, в данном случае Единая Россия. У них, пишет он, мощный купленный административный ресурс, все местные СМИ, а самовыдвиженцу просто нереально так бороться.
Знаете, я, конечно, сгустил. На самом деле в выборах есть польза, есть реально польза для людей. Выборы мотивируют губернаторов думать о рейтинге, то есть зарабатывать рейтинг доверия, рейтинг одобрения деятельности и не зарабатывать антирейтинг. Выборы мотивируют на то, чтобы решать те или иные проблемы, потому что к выборам очень хочется перерезать ленточку, открыть новый перинатальный центр, вот, или новую дорогу, или еще что-то. То есть, на самом деле, выборы в нашей ситуации становятся инструментом развития. Во время выборной кампании вспоминают про планы развития, про стратегии, начинается раздача слонов, пряников, ремонт дорог, открытие новых больниц, школ и так далее. Разве это плохо?
Но возвращаясь к тому, как работают губернаторы, насколько... Вот вы сказали, да, возвращаясь...
Плохо, что не работает без выборов.
Нет, вообще, секунду.
Должно работать
и так. Вы говорили, когда вы говорили о Толоконском том же, вы говорили о том, что он достаточно эффективен. Что,
ну, если посмотреть место края во всяких рейтингах, если посмотреть на показатели социально-экономического развития, он вполне эффективен.
А насколько цифры можно доверять этим цифрам?
Знаете, есть одна...
Тут пишут, что все у этих губернаторов хорошо только по бумагам, которые они в Кремль посылают. А если выйти на улицы города, послушать, сколько там люди получают, что они покупают, чего они едят и так далее, так не получится.
Красноярск, хотя выглядит вполне благополучным и живым, интересным городом. Но я не об этом. В 90-е годы мы проводили исследование, как соотносятся показатели социально-экономического развития и избираемость губернаторов. Тогда выборы были жесткие, реально конкуренты никак. Ну, никак, но есть какая-то корреляция, она не ясна. То есть выбирали зачастую популистов, прокатывали хороших хозяйственников, реальных управленцев. И вот, знаете, это нравится, не нравится, не вся связана с состоянием экономики региона. Вот не нравится.
Но политически незрелая нация, может быть, так надо говорить?
Вот не нравится нам, какой-то он не такой, да, а вот этот вот прям хороший, старается изо всех сил. Я не буду говорить, называть губернатора конкретно, зная одну историю. Губернатор одного из регионов, ну, его только назначили в Рио, сел на диету и резко похудел. Проводим фокус-группу в регионе, говорит, ой, какой замечательный человек, так старается, приехал к нам, такой вот толстый был, а тут похудел с лица, прям вот спал. наверное, много работает. А он и дети сидел, я это знаю по медицинским показаниям. Ну, так что, видите, имидж все. Если нет реальных дел, вызывай пиар-отдел.
Значит, тут Карлиным все недовольны, утверждают.
Карлиным,
про,
да.
Про Алтай, Санчуксон.
Да, да, с удовольствием. Вот тогда тоже будет праздник.
А Эндрю пишет, что в Астраханской области, мягко говоря, не любят местного губернатора Шилкина.
Жилкина, да, да, уже, да.
И
да,
он, кстати, возрастной добавляет Эндрю.
Поднадоел он там, да. Это правда.
А Григорий из Питера про Мурманск пишет. Тут он же весь в списках, а вы ни разу не упоминали.
Ковтун. Ну, я умышленно ее не упоминаю, я с ней...
И, кстати, молодой губернатор.
Лично знаком, но не самый удачный. Но ставница одной из серьезных компаний, работающих на территории Мурманской области. Там три системообразующие компании, вот одна из них смогла вопрос решить. Была она эффективной губернатором? Не была, но она женщина, а про женщину я плохо не говорю.
Но все-таки возвращаясь к тому, что...
Я думаю, что президент тоже долгое время держит на посту губернатора, только потому что она женщина.
Ну, жалко. Можно же одну женщину заменить на другую женщину.
Ну, об вот этом, поэтому, кстати, тоже да, сейчас об этом пишут. Сейчас тоже пишут, да.
И это тоже вопрос в связи с появлением в списках возможных будущих губернаторов Ирины Яровой. Ее как раз на Мурманск и прочат. А как отбирают кандидатов в губернаторы? Ну вот, например, почему Яровая, а не кто-то другой, может стать губернатором? Депутатов в Государственной Думе 450, как известно.
Ну, если у человека есть большой политический опыт, навыки управленческие, и он доказал свою лояльность и эффективность, а почему вы не примете его к тому или иному региону?
Депутатская работа, это называется честно, управленческие навыки, ну вот чтобы понять.
Ну, я высокого мнения о Яровой, я с ней лично знаком, вот, ее хорошо знают и помнят на Камчатке, откуда она, собственно говоря, и росла. Я думаю, что она вполне бы справилась с любым регионом, но я считаю, что история с ее якобы назначением на место Ковтуна, это журналистская утка, очень сомневаюсь. Хотя, если вам тесно мое мнение, я думаю, что Яровая вполне бы справилась.
Но вот как раз, как с вашей точки зрения...
Ей хватает жесткости, ей хватает организованности.
Я чуть иначе попытаюсь тогда сформулировать вопрос. Когда едет человек из исполнительной власти... Тут вроде как вопросов не возникает.
Законодательный.
Да.
Ну, знаете, что-то всегда бывает в первый раз. Нет универсальных людей, в конце концов, есть универсальные команды. И умение создавать и работать в команде – это, собственно говоря, главный навык руководителя. И, поверьте мне, законодательная власть тоже дает серьезные навыки. Это серьезная школа. У нас, знаете, вот есть... Часто об этом говорят, что для того, чтобы стать руководителем, нужно иметь опыт. Но для того, чтобы иметь опыт, нужно для начала стать руководителем. Так ведь? Это замкнутый круг. Что было раньше, курица или яйцо?
Потомского упоминают среди тех, кому, видимо, бы аплодировали, если бы он пошел
Потомского,
в отставку.
Потомского,
Голубева упоминает это. 668-й Потомского, называю клоуном, почему-то пишет, 855-й вспоминает о нем.
Ну, Потомского, в Потомске, конечно, в Орловской области воспринимается в основном негативно, это доказано соцопросами. Эффективно он, неэффективно не берусь судить, но с популярностью у него проблемы, и очень серьезные.
Означает ли вот эта вот фраза «с популярностью у него проблемы», что человек, ну, точно будет скоро заменен?
Нет, рейтинг здесь не главное, есть... непопулярные губернаторы, которые не упоминают в списке. Михайлов, например, Курская область. Он не популярен, но о нем как бы забыли. Я так понимаю, что владельцев Михайловского ГОК он устраивает, федеральный центр администрации президента устраивает, система выстроена, система работает. То есть сам он лично не популярен, но он выстроил систему управления. Там тоже есть такой коллективный Михайлов, как коллективный Тулеев. Она работает достаточно эффективно, а вот самого его как-то не очень любят.
Сегодня заговорили неожиданно для многих, заговорили почему-то опять про будущее губернатора Белгородского, Савченко.
Потому что он проиграл старый оскол. То есть мега-крутой губернатор, лидер всех рейтингов эффективности.
Проиграв какой-то старый оскол, можно...
Не какой-то, а, между прочим, а второй город в области.
Нет, это понятно.
Который кормит, в том числе, кормит область, там металлургия.
И 20 лет опыта. Они как бы уже не важны?
Ну, это вообще о многом говорит. Акила промахнулся. Знаете, это прямо вот Маугли вспоминается. Акила промахнулся. Тот самый случай. То есть никто не ожидал. честно говоря, это был самый большой сюрприз сентября, единого дня голосования.
Что Хорошо, если это случилось, школе. Вы полагаете, что несмотря ни на что, теперь просто из-за этого Савченко
не
может
из-за этого, решиться? Не из-за этого, но он воспринимался как человек, позиция которого непоколебимая. И тут вдруг случился такой прокол. Оказалось, что есть миф о Белгородской области, да, а настоящее, может быть, выглядит совсем не так.
Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы программы «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 27 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Мы сегодня говорим о плановой замене губернаторов. Так это подается. И к нам в некотором смысле прямо сейчас присоединяется Валентина Матвиенко, потому что срочное сообщение. Валентина Матвиенко, отставки губернаторов будут продолжаться. Это закономерный плановый процесс элит. Это не компанейщина, говорит Матвиенко. Плановая ротация, она будет продолжаться и связана не с плохими показателями, а с необходимостью смены элит. Существует потребность в ротации руководителей регионов, и происходит она постепенно. Планы эти известны, прямая цитата, есть потребность в этом. Все, что сказала Валентина Матвиенко по этому поводу, срочное сообщение, которое только что появилось на ленте новостей РИА Новости. Значит, это не зависит ни от
чего. Звучит как оправдание. Это не компанейщина. Вот когда говорят, это не компанейщина, ищи подвох. Но ротация действительно плановая. Плановая, потому что она была абсолютно закономерна перед президентскими выборами. В новый срок президент хочет войти с новой командой. Командой помоложе, командой более технократичной, командой, которая может реализовать повестку развития. То есть командой, которая сможет, по его мнению, сделать так, что следующий его срок будет ему тоже записан жителями России в плюс. Только в этот раз речь пойдет о российской экономике. Мы, кажется, уже перегнулись с внешней политикой, пора вернуться домой.
Но если мы говорим так, как говорит Матвиенко, есть потребность в ротации, значит, тогда можно действительно говорить уже обо всех регионах, а не только о 8 или 10, которые чаще всего упоминали.
Ротация происходит везде, да, хотя есть, конечно, люди, которые сидят очень-очень долго, еще с 90-х лет. Но есть одна серьезная проблема. Нужны четкие, ясные, понятные критерии. Это раз. А во-вторых, не забывать, все-таки у нас же губернаторы выборные. Вы знаете, очень странно, когда, скажем, человек, который получил 85-86%, через год задерживают. Еще более странно, когда человек, который получил 93%, при уходе плюют в спину. Я думаю, вообще самое лучшее было бы вернуться к старой доброй системе конкурентных выборов, и пусть люди сами решают. За последние годы наши люди очень сильно умели, накопили опыт.
Пару десятков минут назад вы же говорили, что наши люди не... Или я, вот за пару десятков лет...
Я считаю, что просто, понимаете, в чем дело? Вот ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, ни рыба, ни мясо – это не вариант. Ни то, ни сё. То есть, словно говоря, не до выборы или там не до назначения, которое нужно сопровождать потом выборами, либо одно, либо другое в чистом виде. Ну, то есть, на самом деле, либо назначаете, либо давайте выбирать без всяких муниципальных фильтров и с возможностью свободной регистрации.
Но, с другой стороны, дают выбирать, то есть, дают голосовать за, но дают голосовать против. Большинство голосует за, пусть даже кто-то пишет о том, что что-то приписывает.
Те, кто проголосовал бы против, сейчас остаются дома. Это раз. А во-вторых, те, кто проголосовал бы против,
значит, их не так
часто,
много,
часто,
чтобы
думают,
они...
часто думают, что выборы все равно ничего не решают, за нас уже все решили, результат предсказуем, чего я на эти выборы пойду. Понятно же, что изберут. Поэтому на губернаторских выборах, кстати, явка сейчас идет вниз.
Смотрите, какие разные взгляды по поводу одной и той же кандидатуры могут быть прямо сейчас. Сергей ПЗРК пишет нам через Телеграм. Воробьев, губернатор Подмосковья, хороший управленец. На мой взгляд, странно, что при разговорах о выборах президента в 2024 году о нем пока не говорят. То есть Сергей уже сразу в 2024 год заглядывает. Но тут же приходит от 118-го сообщение. А что, можно ли считать крепкой позицию нынешнюю главы Московской области Воробьева? Помните эту историю со свалкой в Балашихе?
Я думаю, позиция Воробьева весьма и весьма прочные. Есть у недоброжелатели среди муниципалов в Подмосковье, да, есть там пострадавшие, которые пытаются против него кампанию вести, но на самом деле он вполне со своими обязанностями справляется. Я думаю, сейчас он подводит итоги первого срока. Я думаю, что никаких отставок в Московской области ждать не приходится. Более того, давайте вспомним, как он в Московской области появился и кто рекомендовал. Вот. Я думаю, что это тоже много объясняет. Популярный министр обороны, бывший губернатор Московской области, сам увидел в Воробьеве преемника, президент одобрил, жители Московской области поддержали. Я думаю, что вот это желание проскачивать ситуацию, вот сейчас, кстати, что интересно, многие пытаются использовать вот эту пакетную отставку для того, чтобы ситуацию проскачивать под теми губернаторами, которые себя достаточно прочно. То есть есть такие регионы, где начинают запускать всякие истории о том, что вот и наш там, и его сейчас, но на самом деле список понятен, Воробьёва в нем точно нет.
Теперь по поводу, у нас же немного губернаторов или других выборных руководителей от других партий.
У нас есть либерал-демократ, у нас есть два коммуниста, может быть, появится СССР.
Так вот, когда мы говорим о подобного рода ковровых заменах, могут ли вот эти кандидаты в них попадать, или их это точно не будет касаться?
Я думаю, могут, но это будут не самые значимые регионы. Не самые значимые.
Нет, имеется в виду,
что... Нате боже, что нам не гоже.
Нет, по-другому. А может ли так случиться, что представители, к примеру, КПРФ или ЛДПР окажутся в списке на отставку?
История с Потомским. Ну, вот, понимаете, в чем дело. Левченко избрали только недавно. Я думаю, что, несмотря на то, что там на него идут атаки, но он себя чувствует вполне уверенно. Островский... Смоленской области. Конечно, больших результатов там нет, но там их и быть не может. Он получил очень тяжелое наследство. Полагаю, что вот только Потомский может рассматриваться на замену, но и то это никак не связано с его партийной принадлежностью.
А вот это как-то важно в том смысле, что ведь тогда придется давать какой-то другой пост либерально-демократической партии, насколько я понимаю.
В данном случае
КПРФ, да.
В данном случае КПРФ.
Я просто увижу вопрос 207-го губернатора от ЛДПР, насколько тяжело убрать. Но это же то же самое про КПРФ.
Ну, насколько работает пакетное соглашение? Вопрос, конечно, интересный. Я думаю, что парламентские партии, конечно, за каждого своего губернатора должны, по идее, биться. Хотя пользы от присутствия такого губернатора для партии никакой, потому что ни Смоленск ЛДПР не может предъявить в качестве, знаете, модельного региона витрин достижений. Вот смотрите, мы навалили все партии, и Смоленская область у нас регион опережающего развития, впереди планеты всей. То же самое не могут сказать коммунисты про Орловскую область, что, смотрите, вот все лучшие специалисты, все лучшие мозги КПРФ приехали в Орловскую область помогать Потомскому, и смотрите, какой у нас рассвет здесь. То есть партийная принадлежность, их уже забыто, ее вспоминают только, знаете, те, кто, у кого хорошая память.
А теперь дальше, вот 008 пишет, вот вы говорите, там тот успешный, тот успешный, а вы референдум, пишет, по успешным проведите, только честные референдум проведите, это вам такие рога и копыта откроются. А в нынешних условиях...
Да у нас выборы постоянно, какие референдумы? Есть, на самом деле, думские выборы тоже отражают популярность.
Это отдельно 222 пишет, надо, чтобы губернаторы вообще работали выборы. Каждые полгода проводить губернаторские выборы.
Ну, каждый год было бы хорошо, да.
Но по поводу честных, вот когда человек говорит, только честные обязательно проведите выборы, это значит...
Есть сомнения у многих. Вообще доверие к выборам растет, но все равно достаточно много сомневающихся в том, что выборы у нас проводятся честно. И это серьезная проблема. Серьезная проблема, что выборы как инструмент перемен не воспринимаются очень многими. Но усилия для того, чтобы изменить отношение к выборам предпринимаются. И, кстати, по поводу честных, нечестных, возьмите муниципальные выборы в Москве и успех на них оппозиции.
Так одно дело Москва, а другое дело то, что происходит за Московской кольцевой дорогой.
Есть проблема, да, и поэтому я и говорю, что на самом деле надо пересматривать муниципальный фильтр. Например, парламентские партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов без необходимости ее преодоления. Надо понижать барьер, а вообще лучше просто его отменить, вернуться к тем практикам, которые были раньше.
Возвращаясь к тому, как работают, ну, с вашей точки зрения, по вашему опыту избирательные комиссии, вот, допустим, отставляемый, как мы предполагаем, пока ведь их не уволили, отставляемый Абдулатипов с его политическим весом, отставляемый Толоконский с его политическим весом, имели большее влияние на тамошние избирательные комиссии, чем влияние будут иметь нынешние исполняющие обязанности, которых назначат на их место?
Ну, административный ресурс на Кавказе всегда играл большую роль, да, публичная политика там играет меньшую роль, чем админресурс и договоренности. А вот что касается Лаконского, знаете, судя по выборам в Красноярске, никакого влияния он на избирательной комиссии не имел, там скорее Анатолий Быков имел влияние. И, может быть, это тоже проблема. То есть я не думаю, что Толоконский мог там как-то манипулировать выборными результатами.
Но принято говорить, что люди, которые руководили чуть ли не в советское время, они чуть иначе пытались влиять на избирательные комиссии, чем нынешние технократические руководители.
Посмотрим. Вот я это сказал, но хотелось бы, это пока гипотеза, хотелось бы посмотреть на то, как это будет на самом деле. Пока ясно, что если есть требования законности и легитимности, то, соответственно, выборы надо проводить по-новому, без административного принуждения. Почему, собственно говоря, никакие
параметры... Но боязни параметры... того, что выбирают непонятно кого, у вас уже нет.
Смотрите, во-первых, я этого не боюсь, потому что, говоришь, люди наши набрались опыта и поумнели, в конце концов. Кого-то это может заденет, мне кажется, что за 20 лет последних избирателей очень сильно поумнел средний. А вторая тема, это тема явки. Вот заметьте, на последних выборах в единый день голосования все говорят о понижении явки. Почему она понизилась? Потому что никаких плановых задач сверху не спускалось, потому что сказали, пусть идет как идет, пусть будет естественная явка. И это на самом деле хорошо. Хорошо, это и поэтому стоны по поводу снижения явки меня не убеждают. Неужели лучше, когда несчастные бюджетники организованно колоннами идут голосовать? Или тебе говорят, сними бюллетень с галочкой на смартфон, пришли фотографии, ну и так далее. Есть масса всяких способов проверить, как ты проголосовал. Так вот, лучше, мне кажется, когда все идет естественным путем. А думать, что наш народ сейчас готов проголосовать за каких-то случайных людей, во-первых, случайные люди.
Муниципальный фильтр не пройдут.
Дело даже не в этом. Если не будет муниципального фильтра, ну, как вы думаете, в нынешних условиях возможно выдвижение криминального авторитета в губернаторы? Очень сомневаюсь. Не 90-е, да, невозможно, по целому ряду причин, ни одна партия. Кстати, вот даже «Единая Россия» есть застрельщик, вот ее критикуют, на самом деле «Единая Россия» уже давно всех своих кандидатов через фильтр, точнее даже как, через согласование с силовыми структурами пропускает, то есть, условно говоря, делают все, чтобы там не оказалось людей, связанных с криминалом.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Вы можете писать, и многие это делают. Вот, смотрите, Макс пишет, 94-й. Я вот житель Калужской области, наш губернатор в топе у власти. Ну, действительно, это известно, один да. из самых сильных губернаторов, Артамонов. А меня как жителя, пишет Макс, он не устраивает. Я выхожу, я вижу убитые дороги, я вижу плохие больницы. Ну и как тогда верить? Вы говорите, он хорош, а я же вижу, это же не так.
Для всех он, может быть, и не хорош. Хорош он с точки зрения привлечения инвесторов и инвестиций, хотя и это вызывает у местных жителей вопросы, потому что если на...
Что, это же рабочие места,
если на этих рабочих, нет, если на этих рабочих местах работают приезжие, да, то есть, условно говоря, вот открыли завод, там, сборочное производство Toyota или Volkswagen, и потом не местные люди там работают, а какие-нибудь трудовые мигранты. Это тоже может вызывать вопросы. В конце концов, если там работают какие-нибудь трудовые мигранты, причем там высокие зарплаты, это сказывается на уровне цен, люди это чувствуют на своем кошельке, люди недовольны. При этом те же самые люди на эти предприятия, например, идти почему-то не хотят.
А не может так быть, что человек говорит, у нас убитые дороги и плохие больницы, просто потому что он видит свои дороги и свои больницы, и не видел дороги и больницы у других?
Знаете, вот сравнение это лучший инструмент. Я по этому поводу очень часто привожу простые и понятные примеры. Есть регионы, где действительно убитые дороги. Есть регионы, где дороги в весьма неплохом состоянии. Но вы знаете, вот в Ханты-Мансийске они близки к идеальным. А проводишь вот исследование, что у нас в стройке проблем? Плохие дороги. Так сказать, ребята, где вы видели дороги лучше? Назовите мне регион, где дороги лучше, чем у вас. Ну, может
в голове,
быть, в Москве. В Москве. В Москве меняют летний асфальт на зимний, а зимний на летний. Это, конечно, предмет зависти для многих.
Но, на самом деле, многие тоже говорят в Москве, что тут не очень хорошие дороги. Калуга действительно удивила запущенностью и неухоженностью. Об этом нам пишет 819-й. Ну, тут тоже у каждого свой взгляд на одно и то же.
Если честно, я часто это слышу. Я не был в Калуге, я не могу судить. Надо увидеть своими глазами. Но есть показатель социально-экономического развития, да, а есть настроение людей. Вот показатели социально-экономического развития вроде неплохие. Инвестиции туда потекли, да, промышленные кластеры заработали, заводы строились, а люди недовольны. Ну, видимо, власть нужно об этом задуматься.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не получится, вам придется перезванивать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Слышно меня?
Да.
Скажите, вот вообще вызывает большой вопрос вот эта торговля губернаторскими должностями, в том числе и для партий. А как насчет вообще выборности этой должности? Нельзя ли когда-нибудь мы к ней придем, как вот к абсолютной выборности, как там в США, допустим, или еще где-то?
Подождите, но торговля, говорит наш слушатель, то есть вот этих людей из ЛДПР или из КПРФ их не выбрали?
Торговля губернаторскими должностями могла быть в 90-е годы, но сейчас, поверьте,
ну, я так понимаю, речь идет о другой
ее
торговле.
Нет. А если говорить о том, что парламентские партии хотят получить одно-два кресла губернатора, замечу, тот же самый Потомский, когда его сделали в Рио, должен пройти через выборы. А Левченко, например, Левченко в Иркутской области, свое место вообще заработал в честной, жестокой борьбе с действующим губернатором. Действующий губернатор единорос Ерошенко проиграл, коммунист Левченко выиграл. Что же делать? Люди так решили. То есть, в принципе, это не торг, это скорее система политических договоренностей. А торговля, если человек имеет в виду, что там кто-то что-то продает, ну, этого нет.
Жители Калужской области начинают у нас спорить на телеграм-портале.
Пресс-служба включилась, наверное.
Игнат пишет, я тоже житель Калужской области, у нас хорошие дороги, во всяком случае, я не вижу разницы при въезде из Московской области. Ну, там действительно, я вот буквально вчера ехал по этой дороге, разницы не увидишь точно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Прошу.
Дмитрий, меня зовут. Ничего не было сказано о губернаторе Вологодской области. Дело в том, что я очень часто езжу через этот регион, просто поражает дорога, поражает сельское хозяйство, поражает практически все, что там делается. Саму Вологду не заезжал, а так очень красиво.
В смысле, там хорошо настолько?
Ну, если хорошо, то и в таком случае, говоря об отставках, мы, наверное, не должны его обсуждать.
Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, кстати, молодой губернатор, дважды лауреат премии имени академика Бардина, автор 11 изобретений, награжденный почетной грамотой Минпромнауки России за личный вклад в развитие металлургической промышленности. Это, видимо, молодой губернатор.
Ну, если человек говорит о том, что изменения видны, мы должны в это поверить. Я думаю, что это действительно неплохой губернатор. О нем...
Который руководит Вологодской областью уже 6 лет.
О нем не так много пишут, не так много говорят. За 6 лет можно добиться реального результата. Мне кажется, что вообще для губернатора результат показать за один год крайне сложно, а один срок у нас, как известно, губернатор избирает на 5 лет, это вполне достаточно для того, чтобы судить о его эффективности. В данном случае человек уже... 6-й год, и, соответственно...
Вы, кстати, считаете, что губернатор должен работать в какое-то количество сроков, или как Савченко?
Я думаю, что 2 срока оптимально. То есть один, может быть, некоторые считают, что 1 срока достаточно, но я думаю, что 2 срока оптимально.
Но это какая-то особенная
понимаете,
проблема...
Понимаете, через 10 лет у человека начинается профессиональная деформация.
Меркель руководит Германией сколько лет? Скажут вам в ответ. Где у нее профессиональная деформация?
Да, могу сказать и так. Могут так сказать.
Но нас, все равно.
Понимаете, в чем дело?
У нас демократия.
Дело не в этом. В Германии нет того, что есть у нас. Коррупция повсеместная. И в чем проблема? Почему нужна ротация? Потому что, к сожалению, очень часто люди выставляют какие-то удобные схемы, набирают родственников, клановость, непотизм, протекционизм и прочее. То есть, собственно говоря, ротация нужна, чтобы человек не приросла к одному месту. Это особенность России в большей степени. Вот когда у нас не будет коррупции вообще, да пусть хоть 5 сроков человек работает.
Ну, а теперь вологодцы начинают спорить у нас на СМС-портале. 222 пишет: ничего хорошего в самой Вологде при этом нет. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».